говорит радио «Свобода», «Время и мир», аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Власть против демонстраций. Свидетельские показания жертв разгона марша несогласных. Годовой отчет Greenpeace. Оценка экологической прозрачности российских предприятий. И симбиоз как конкурент Чарльзу Дарвину. Все эти темы в ближайшем часе нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина. Российские власти допускают, что сотрудники милиции в отдельных случаях применяли неоправданное насилие при разгоне маршей несогласных в Москве и Петербурге в прошлые выходные. Участники протеста говорят о намеренной жестокости. Источником сведений о массовых избиениях сотрудниками милиции рядовых граждан во время шествия оппозиции на этой неделе стал интернет, точнее, интернет-дневники, которые сейчас уже абсолютно полноправно конкурируют с привычными средствами информации по оперативности, качеству и объективности освещения общественно значимых событий в стране. С петербургским преподавателем философии Ильей Переседовым беседовал и читал его дневник мой коллега Андрей Бабицкий.
То, что вы слышите, это гул вертолета, который завис прямо над самыми головами людей на площади у театра юного зрителя в Петербурге 15 апреля. Здесь с 12 часов проходил разрешенный властями митинг оппозиционных сил. Это аудиозапись, а также и другие, сделаны молодым петербургским преподавателем философии и религии Ильей Переседовым, который на этой неделе выложил в своем электронном дневнике подробнейший отчет о массовых избиениях участников митинга и просто прохожих, ОМОНом, интервью с пострадавшими и многочисленные фотографии. Илья Переседов рассказал о том, что он видел в интервью «Радио Свобода». Кроме того, мы представляем аудиоматериалы из его дневника.
Все собрались 12 часов дня на митинг, который прошел достаточно спокойно и тихо. Единственное, что сразу удивило, обилие милиции. То есть площадь была окружена тройным кольцом милиционеров, причем разных подразделений, разная форма была. Туда пропускали только через металлоискатель, и многие просто побоялись входить в эту ловушку. Там был один единственный вход, и, в общем-то, выглядело все достаточно угрожающе, то есть сразу было понятно, что милиция присутствует там не столько для обеспечения безопасности и порядка, сколько вот в качестве такого устрашения. Над всем этим летал вертолет, и под прицелом милицейских глаз, под прицелом каких-то оперативных телекамер, фотокамер, это все происходило. Ну, звучали стандартные лозунги, выступали стандартные лица, и все было достаточно ровно и тихо, пока толпа не двинулась по направлению к метро. То есть сразу было понятно, что в таких условиях о проведении марша речи быть не может. Единственное, что у организаторов, видимо, оставалась надежда разъехаться на метро и потом уже собраться частным порядком напротив городской администрации возле Смольного, чтобы провести там перформанс, передать представителям власти резолюцию митинга и так далее. Но этого не удалось сделать, потому что вход в метро оказался закрыт. Движение по Загородному проспекту вот в сторону Невского было закрыто сразу изначально. Как только митинг начал заканчиваться, перегородили все близлежащие улицы, в частности Гороховую закрыли КАМАЗами, и всю толпу направили по Загородному в сторону Витебского вокзала метро Пушкинская. Но метро оказалось закрыто, и направление на следующую станцию метро Технологический институт тоже было перекрыто кордонами ОМОНа. И дальше где-то час длился митинг, и час продолжались вот эти милицейские мероприятия напротив Витебского вокзала метро Пушкинская. Толпу остановили. Милиция преследовала три цели. Во-первых, отловить активистов. Причем брали не только, скажем так, лидеров марша, а всех маломальски активных людей. Во-вторых, не рассеять, а дезорганизовать толпу. То есть толпа рассекалась шеренгами ОМОНа на квадраты, внутри которых проводились какие-то действия организационного порядка. Также, по уже сложившейся традиции, отлавливались люди с какой бы то ни было политической символикой, ну, вплоть до детей с перечеркнутыми портретами Путина на майках. Где-то час это продолжалось. Все это время метро и вокзал были закрыты, поэтому на площадь прибывали люди, которые просто хотели уехать там на электричке или попасть в метро. И они оказывались, ну, в кольце окружения или, вот скажем так, внутри этих марширующих ОМОНовских колонн.
У него сердце больное!
Понятно.
Скорее! Врача!
Милиция, скорую вызовите по рации, а! Скорую по рации вызовите, блядь!
Скорее!
Пошли за скорую!
Опустили. Ряд наших был журналистов.
Это кричит жена человека, потерявшего сознание после того, как он был избит ОМОНовцем. Слово Илье Переседову.
В конце часа, когда на площади осталась в основном просто толпа из наблюдателей, было много женщин, было много пенсионеров, было много просто журналистов, их стали оттеснять, прижимать целенаправленно щитами к забору палисадника, который находится на другой стороне улицы, напротив вокзала. И вот нужно заметить, что этот палисадник окружен декоративной решеткой примерно 1.5 метра в высоту, и ее венчают острые чугунные пики. И ОМОН под девизом «Освободите проезжую часть» двинулся на людей, которые стояли на тот момент на тротуаре, и начал щитами прижимать их к этому заграждению, провоцируя перелезать через него. Естественно, что многим это было просто не под силу. Люди царапались, рвали там одежду. Многие были в состоянии близком к панике. И когда уже значительная часть людей все-таки переместилась в этот сквер, там начали происходить совершенно странные вещи. То есть непонятно, то ли это дали на откуп какой-то непрофессиональной или неадекватной милицейской бригаде, но вот уже в самом этом скверике палисадники ОМОНовцы били тех, кто на душу придется. В частности, я был свидетелем того, как страдали люди, просто на тот момент сидевшие на скамейке, отдыхавшие, не имевшие отношения вообще никакому, ни к митингу, ни к маршу. Именно там тогда вот пострадал, в частности, Александр Михайлович Казанцев, пенсионер, сердечник, которому ОМОНовец ударом сапога сломал ребра и пробил легкое. И, в общем-то, пострадавших не настолько тяжело, но пострадавших было много, значительно больше, чем вот те четверо человек, которые оказались в итоге в Мариинской больнице. Просто у нас сейчас менталитет граждан такой, что с мелкими травмами они не обращаются, их не регистрируют и не подают иски с тем, чтобы потом отстаивать свою честь и достоинство.
Здесь же на месте, в скверике, где сотрудники милиции продолжают силовую акцию, Илья Переседов берет короткое интервью у правозащитника Юлия Рыбакова.
Прокомментируйте быстренько.
Это провокация милиции, силовых органов и ФСБ против жителей нашего города. Те, кто сегодня мирно собрались на разрешенном митинге, хотели уйти домой, но встретили вот такие наряды милиции, вооруженные дубинками, в латах, в касках, и подверглись просто нападению, по сути дела, бандитскому нападению ОМОНа на жителей города. Это преступление.
А вы ожидали такое решение?
Честно говоря, не хотел ожидать. Я выступал сегодня, как раз обращался к сотрудникам милиции и хотел объяснить им и говорил им о том, что мы такие же, как и вы. У нас такие же самые проблемы. Вы слышали, о чем мы говорили на этом митинге? Ваши дети, ваши старики точно так же страдают от беспредела, от коррупции, от нищеты. Понимаете? Поэтому мы надеемся, что вы будете с нами, но вы видите, что на самом деле произошло.
На самом деле
эти люди не с нами. Они зомбированы, они против своего народа.
Пострадавшие были?
Пострадавших много. Там скорой помощи увозят один за другим тяжело раненых людей, избитых с проломанными ребрами и головами.
А почему вот сейчас такое оцепление, что если бы его сняли, сейчас был бы какой-то марш, или уже люди разошлись, готовы разошлись по домам были?
Я думаю, что, скорее всего, люди бы разошлись, потому что по окончании митинга было объявлено о том, что пойти к Смольному и заявить свой протест могут в любой момент. Не обязательно делать это сегодня.
Избиение людей закончилось так же внезапно и немотивированно, как и начиналось, говорит Илья Переседов.
Все это абсолютно внезапно закончилось. То есть побегали по скверу, да, побили людей, которые находились там, кого-то задержали, потом зачистили, да, всех, скажем так, выдавили, вывели оттуда уже из сквера, да, дальше в отдаление. И потом это внезапно закончилось. ОМОН помаршировал, покричал, побил палками об щиты. И открыли метро, ушел, и вот эта толпа, которая как бы стояла там, да, которую как бы микшировали, перемешивали, она точно так же и осталась, села на метро и разъехалась.
На следующий день Илья Переседов записывает в Мариинской больнице рассказы пострадавших. Борис Лихтенфельд, 56 лет, петербуржец, оператор котельной на заводе «Севкабель».
Мы с женой были на митинге разрешенном, который спокойно прошел. Ушли с митинга. Непонятно, кстати, почему так долго выпускали через эти турникеты. В общем, мы хотели идти на метро с соседями еще по дому, потому что мы стояли под лозунгом «Строительные краны от наших домов вон». Значит, в этот момент сын, который не участвовал в митинге, с нами хотел встретиться в метро. Мы как раз наблюдали непонятные действия ОМОНа, которые перестраивались, кого-то преследовали, стояли у стены и объясняли сыну, как нас найти.
по мобильному телефону?
Да, по мобильному телефону, который он не был на митинге, он человек аполитичный, студент Мухи. Вот в этот момент звонок второй, я в автобусе. Все, мы стали искать по этим многочисленным автобусам.
Вашего сына задержали?
Да, при этом избили еще. Вот, мы нашли его, жену, просили его отпустить, поскольку он никакого отношения вообще не имел к этим событиям. Там капитан Вестратенко, вы можете идти, говорит, а сын нет. Он побежал, говорит, а что ж бегать нельзя, он испугался, так и убежал. В общем, ни за что его не отпускали, мы, естественно, не выходили. И тогда, в этот момент, открылась задняя дверь автобуса, и все пленники хлынули туда. Я скорее жене и сыну говорю, бежим, они за мной побежали, и тут ОМОН налетел, и мне сапогом по колену. Дальше я попросил вызвать скорую, но они не вызвали, а какая-то девица, которая, видимо, была представителем прокуратуры, как я узнал, в каждом автобусе должна быть представитель прокуратуры, она все хихикала, подумаешь, что много там, и уже сразу там скорую вызывают, но тем не менее скорую вроде вызвали туда. Автобус поехал на второе отделение на Садовую улицу. Там мы вышли все, сидели в большом скоплении, значит, вот всех пойманных людей, вот, ждали очереди. И тут приехала скорая к Сергею Гуляеву. Жена попросила тех, кто приехал за ним, посмотреть мою ногу. В итоге сказали мне ехать.
И что же с ногой?
Поехали, перелома сказали нет, пункцию сделали, это гемартроз, так они сказали.
И насколько это серьезно?
Сказали дней 5 полежать, потом еще посмотрим, может быть,
плюс. Вы сейчас без костылей передвигаться не можете?
Нет, не могу. Я не мог вступить вообще. Я не знаю, как.
Вы не можете теперь выйти на работу, да, сейчас,
да,
в ближайшее время?
Да, конечно. Я должен был сюда выходить уже в понедельник, рабочий день.
Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Время и мир». Аналитический журнал ведет Ирина Лагунина. Напомню, всю первую половину часа мы посвящаем сегодня свидетельским показаниям пострадавших от рук ОМОНа во время марша несогласных в Санкт-Петербурге. С ними беседовал петербургский преподаватель философии Илья Переседов. Записи опубликованы в его личном дневнике в интернете.
Ольга Цепилова, сотрудник Социологического института Российской академии наук, кандидат социологических наук. Заместитель председателя фракции «Зеленая Россия» в партии «Яблоко».
Я участвовала в митинге. Митинг санкционированный, мирный. После митинга я расходилась, не в числе первых. И хотя я живу рядом, и я хотела пройти либо по Горохову, либо по Казачьему переулку, возвращаясь домой, там все было перекрыто, и было сказано жестко милиционерами, что можно идти только через метро Пушкинское, хотя мне туда не надо было. Со мной было несколько коллег из моего института. Мы мирно вели беседу как раз о том, насколько нормально, конструктивно и мирно прошел митинг. И в этот момент мы увидели, что несколько человек повалили ОМОНовцы, начали избивать, и я, увидев лежащую на земле старушку, попыталась ее поднять. И ОМОНовец специально подскочил ко мне и ударил меня по лицу в тот момент, когда я эту старушку поднимала, просто чтобы ее не затоптали.
Ударил дубинкой?
Ударил дубинкой по лицу, и так рукой нельзя, наверное, ударить, потому что у меня по диагнозу черепно-мозговая травма, перелом костей носа, сотрясение мозга и обширная гематома лица, которую вы можете видеть на лице, да. То есть вот такой серьезный диагноз от одного удара дубинкой. То есть вот здесь работают, видимо, профессионалы. Они там, я не знаю, не могут ловить убийц, они не могут бороться с коррупцией, а вот с мирным населением они будут вполне успешны. Одним ударом вот столько сразу серьезных нарушений. Почти. В момент я писала, и мне разбили нос, и, в общем, очень много крови было. Но я еще в течение часа в скорой помощи, кстати, где были очень хорошие доктора, я не могла выехать с места происшествия, потому что абсолютно все было перекрыто, и машина не могла продвигаться в больнице.
Какие последствия вот этого, чем угрожает вот для вашему здоровью вот это происшествие?
Угрожает. Вчера доктор мне сказал, что мне нужно будет в течение 4-6 месяцев жить с определенными ограничениями. И для меня это довольно сложные ограничения, потому что я человек интеллектуального труда. И он мне порекомендовал не утомляться, не работать больше какого-то количества времени.
Сколько вам придется провести в больнице?
Не знаю, это пока не определено, потому что пока не спадет отек с лица, нельзя будет решить, что делать с переломом носа. Поэтому как бы это все...
То есть это не ближайшие дни, да, очевидно?
Трудно сказать. Говорят, что Валентина Ивановна Матвиенко отдала распоряжение выписать всех до пятницы. Ну, возможно, я переведусь в академическую больницу, потому что я сотрудник Академии наук. Я сейчас рассматриваю этот вопрос.
Казанцев Александр Михайлович, петербуржец, 52 года, инвалид второй группы, не работающий.
Мы подошли без четверти 12 к месту проведения митинга. Там уже были металлические ограждения вокруг поставлены, и шеренгами стояла милиция. Когда мы подходили, я у милиционера спросил, я говорю, митинг разрешен, и все. Поскольку я знаю, что есть акции неразрешенные, несанкционированные. Он говорит, да, пожалуйста, вот через металл детектор проходите, через рамочку туда внутрь. Но мы не стали внутрь заходить, мы остались снаружи, но, в принципе, все, что там звучало, мы слышали. Ну, вертолет мешал, конечно, летал очень низко, но, в принципе, мы все слышали. И когда митинг закончился, мы хотели пойти к метро Владимирской, и когда мы только стали туда двигаться, увидели, что там все перегорожено было, и бегали офицеры милиции, и они всех направляли в сторону метро Пушкинской. И когда мы уже дошли до Пушкинской метро и прошли буквально вот какое-то небольшое расстояние от угла, и вдруг мы услышали звуки, там, значит, шла шеренга вот этих солдат, пили
это
они.
Солдаты или ОМОН?
Ну, они в касках, я не знаю, как они были в касках вот с этими забралами. И, значит, лупили всех, кто был перед ними. Там люди в рассыпную бежали, и причем там такая ситуация была, что первые, как бы, к нам ближние, они еще не сообразили, что там. Задние напирали, и их, вот этих вот задних, которые не успевали убегать, их вот там лупили. Ну и, естественно, мы повернули назад, отбежали в сторону немножко. Самое удивительное, что когда мы вернулись вот обратно, где выход из метро, думали оттуда войти, там стояла милиция, они не пускали, они кричали, тут выход. Они все говорили, идите на вход, идите, я говорю, куда вы людей направляете, там их избивают. И потом вот появились какие-то такие вот рассекающие вот эти вот шеренги, которые с одной стороны, с другой, как-то они вот все брали в кольцо как-то оттесняли, все. Вот, и я видел, что много людей там пострадало, лупили. Кстати, там журналиста какого-то, я видел, что вот эти вот хваленые вот эти жилеты, которые должны были спасать, я видел, как по ним тоже прошлись прилично. Вот.
Ну, с вами непосредственно что случилось?
Что со мной случилось? В результате мы оказались на противоположной стороне Загородного проспекта, где решетка вот этого скверика. Чтобы лучше видеть, что там происходит, когда все закончится. Потому что мы еще пытались уйти к Московскому проспекту, там тоже нас не выпускали, там все было перегорожено цепями вот этими ОМОНовскими. Я забрался на решетку и, так сказать, видел, что там происходило. Вот. Там без конца вводились, одни подразделения вводились, отрабатывали, их уводили, приводили другие. То есть такое ощущение, что их там натаскивали просто на людей. Тренировки были определенные. А потом вдруг цепь вот эта выстроилась вдоль Загородного проспекта, прямо по трамвайным путям. И вот так же, стуча вот в эти щиты, они пошли. И всех людей, которые были на тротуаре, они их просто приезжали к ограде. То есть, а я спрыгнул на ту сторону. Жена успела оббежать вокруг и тоже. И мы стояли в скверике и ждали, когда все это закончится. Мы ничего, никого не провоцировали, не кричали там. И мы стояли спокойно. И вдруг я слышу крики какие-то, вижу, что по садику поэтому гоняются ОМОНовцы. И, значит, кого-то там лупят. Ну, и у меня мысль такая была, может быть, это каких-то конкретных там зачинщиков они ловят, неизвестно кого. И вдруг я смотрю, что справа летит какой-то здоровенный этот ОМОНовец в черной форме и что-то орет. Я не понял, что он кричал, потому что у него крик какой-то был непонятный.
Вы видели его лицо?
Конечно. Лицо его видел.
У него не было забрала, да?
У него не было забрала. Но он был в черной форме, такой экипирован, перчатки у него какие-то там были, такой он могучий. И, вот. И когда я пытался переспросить, что он, или он мне что-то кричит, или кому-то другому, я не мог понять. Он, значит, ничего не отвечая, он подлетел ко мне и со всего размаха мне стукнул в грудь вот сюда.
Кулаком?
Кулаком. Я отлетел, не знаю насколько, но прилично я отлетел, и стукнулся головой о землю и потерял сознание как бы на этот момент. Очнулся от того, что вот здесь у меня такая нестерпимая боль, что я просто...
Здесь это где? Назовите.
Правое подреберье называют, да? Ребра вот с правой стороны. Боль и такая, что я не мог ни выдохнуть, ничего сказать, ничего. И слышу только кричит моя жена. Крики моей жены, вот такие прямо душераздирающие. Вот, и... Потом она мне рассказала, что когда он меня сбил, он тут же, значит, подскочил и со всего размаха, значит, вот своим ботинком вбил мне вот ребра. И второй он раз собирался бить вот в голову уже. и она как бы после первого удара на него накинулась, помешала. Он ее просто отбросил и трусливо сбежал оттуда.
А потом, что же в итоге с вами произошло? Какой диагноз?
Ну, привезли вот в больницу, сделали снимок, выяснилось, что у меня, значит, сломаны ребра и пробита ребрами легкая. И вот у меня идет кровь из легкого, вот она, видите.
Но вам говорят, сколько вы пробуете?
Нет, ничего пока не говорят. Говорят, что нужно, чтобы, значит, прекратилось вот этот отток крови из легкого. Угу. Потом нужно, чтобы легкое расправилось, оно смято там. Угу. Вот. Потом, чтобы ребра зажили. И пока, говорит, это все будет болеть.
Что же это было, спрашиваю я Илью Переседова, и появилась ли все же какая-то более полная информация о происшедшем в местной прессе или по телевидению?
Действительно, это была какая-то акция устрашения, причем рядом стояли водометы, рядом стояла еще какая-то спецтехника. И, что интересно, вот это молчание, которое вот в процессе организации это всего, и молчание последующее. Потому что на акции было очень много журналистов средств массовой информации, аккредитованных городской администрацией, да, городскими службами. Ни в одних этих изданиях, ни на региональных, ни как бы государственных телеканалах, ничего это не прозвучало, не было освещено, хотя все фотографировалось, регистрировалось, записывалось. Опять-таки, тот же самый вертолет, который летал сверху, очевидно, там была камера. Казалось бы, что проще власти показать эти кадры, если действительно была горстка экстремистски настроенных людей, а не горожане, да, как ОМОН грамотно, быстро и четко их упаковывает, препятствует их агрессивным действиям. Ничего этого нет.
Блог Переседова стал источником наиболее полной информации о происходившем в Санкт-Петербурге в прошлые выходные. Фактически никто из журналистов не собрал такого количества сведений и свидетельств о петербургском марше несогласных. И потому вполне можно говорить о том, что, как это в последнее время происходит довольно часто, интернет-источник ушел далеко вперед в сравнении с электронными и печатными средствами информации.
Рассказывал Андрей Бабицкий. Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Время и мир». Аналитический журнал ведет Ирина Лагунина. Мы продолжим через пару минут после объявлений и краткого выпуска новостей часа.
Буш позвонил мне, я сказал, можешь ложиться и спать спокойно.
Дед любому готов рассказывать о своей жизни. Жаль, слушателей у него все меньше.
Некоторые люди у других соринку маленькую в глазу замечают, а у себя...
Прошлое в настоящем. Голоса, свидетельства, споры. Разница во времени и документы прошлого. Суббота в 8 и в 22, воскресенье в 10 и в 21 час. Время московское.
Радио «Свобода». Новости.
Коротко о главных новостях. Гарри Каспаров вызван в прокуратуру. Как сообщается, лидер Объединенного гражданского фронта должен явиться в субботу в Пресненскую прокуратуру по поводу его задержания 14 апреля во время марша несогласных. Сегодня Каспарова в течение 4 часов допрашивали в ФСБ. Российские правозащитники призвали Совет Европы обсудить ситуацию со свободой собраний в России. Московский офис неправительственной организации «Интерньюз», которая занимается гуманитарными проектами в области электронных СМИ, приостанавливает деятельность. Против директора организации возбуждено уголовное дело. Президент Украины Виктор Ющенко и премьер-министр Виктор Янукович договорились на следующей неделе подписать мирное соглашение. Ющенко готов приостановить действие своего указа о распуске Верховной Рады, если будет найден компромисс. В Петрозаводске арестован депутат Законодательного собрания Карелии Михаил Зуев. Его подозревают в мошенничестве в особо крупном размере. В Киргизии запрещены любые оппозиционные манифестации. Генеральная прокуратура Киргизии возбудила несколько уголовных дел. В штабах оппозиционных партий проведены обыски. На всех американских объектах в Германии усилена охрана. В заявлении посольства США в Берлине говорится, что экстренные меры принимаются ввиду некой угрозы. Евросоюз создает силы быстрого реагирования для защиты своих внешних границ от нелегальных иммигрантов. С конца мая начинается постоянное патрулирование в Средиземном море и в примыкающих районах Атлантики. Конституционный суд Румынии признал законными действия парламента, приостановившего полномочия президента страны Трояна Басеску. На волнах Радио Свобода вы слушали краткий выпуск новостей.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее в выпуске. Годовой отчет Greenpeace. Оценка экологической прозрачности российских предприятий. И симбиоз как конкурент Чарльзу Дарвину. На этой неделе российское отделение международной экологической организации Greenpeace представило оценку экологической прозрачности 137 ведущих российских компаний. Наиболее открытые предприятия попали в так называемый «белый список». Предприятия со средней степенью открытости в серый, а те, кто вообще не отчитывается о своей экологической политике, внесены в черный список Greenpeace. Судя по докладу, большинство российских компаний решились открыть лишь часть своей экологической политики. Хотя, по оценкам экспертов, абсолютная экологическая прозрачность предприятия – это прекрасный источник прибыли. Рассказывает Любовь Чижова.
Экологическая прозрачность российских предприятий оценивается с 2000 года. Последний доклад рассказывает о деятельности 137 ведущих компаний. По данным экологов, наиболее прозрачными можно назвать лишь 16 из них. 14 безоговорочно попали в черный список. Остальные, а таких подавляющее большинство, в сером списке. Об этом мне рассказал директор программы Greenpeace в России Иван Блоков.
Те данные о воздействии на окружающую среду по закону, исходя из соображений здравого смысла, должны быть открыты. В силу того, что наша государственная служба сейчас почти не работает и рассчитывать на то, что данное состояние окружающей среды и о воздействии на него можно будет получить из госслужбы, не приходится, мы считаем, что такими данными общественность должны обеспечить сами предприятия. Это будет абсолютно логично, и это покажет их стремление улучшить состояние окружающей среды. И вот именно предоставление данных, связанных с воздействием предприятия, со сбросами, выбросами, с отходами, и показывает открытость самого предприятия. На удивление, практика такова, что многие российские предприятия, я бы сказал так, не меньше половины, готовы предоставить информацию о том, что у них происходит. Только единственный удивительный момент, что практически все предприятия, в которых руководителем является иностранец, не открывают свою информацию. Или совсем, или не открывают ее полностью.
А с чем вы это связываете?
Я, наверное, связал бы это с тем, что есть определенные нестыковки между юридическими службами и толкованием закона, которые не всегда легко понять человеку, а оперирующими common law. Но я думаю, что эта практика будет изменена, потому что в ближайшее время, вот мы сейчас опубликовали материалы о результатах опроса предприятий независимым рейтинговым агентством, а теперь мы планируем запросить все предприятия и попросить их предоставить в открытый доступ все формы статотчетности, так называемые 2ТП вода, 2ТП воздух, 2ТП отходы, то есть те формы, которые реально отражают то, что делает предприятие, и положить их на один из открытых интернет-сайтов.
А как вы находите эти предприятия?
Берем наиболее крупные предприятия, которые проходят как самые крупные по всем рейтингам. Это примерно 1400 предприятий в стране. Но дополнительно к этому было проведено обращение ко всем губернаторам регионов с просьбой сообщить, какие предприятия на своей территории они считают крупными и которые должны попасть во всероссийские рейтинги. Я думаю, что комбинация этих двух подходов даст самый лучший список наиболее крупных предприятий, поскольку мелкие предприятия вряд ли есть смысл опрашивать, они не оказывают столь серьезного воздействия.
Я знаю, что у Greenpeace есть несколько списков предприятий.
Предприятия в течение 5 лет опрашивались о различных показателях воздействия на окружающую среду, а также о ряде социальных показателей. Те предприятия, которые ответили на все вопросы, безусловно, попали в абсолютно белый список. Они молодцы, они полностью дали информацию. Часть предприятий, которые попали в серый список, постарались дать информацию, но не смогли или не захотели обеспечить всей информацией. А те предприятия, которые за последние 3 года ни разу не ответили, попали в черный.
А может быть такая ситуация, что вот предприятие ответило на все ваши вопросы, попало в белый список, а на самом деле оно просто по-страшному загрязняет окружающую среду?
Вполне может быть. И вот дальше вступает в силу вопрос динамики. Почему предприятия опрашиваются много лет? Потому что нельзя сказать ничего на основании однолетнего, назовем это, среза данных о предприятии. Можно посмотреть, что происходит с течением времени. Уменьшились выбросы или увеличились. Если у предприятия есть положительная динамика, хорошо, значит, оно правильно действует. И когда мы информировали инвесторов и населения о том, как действует предприятие перед выпуском акций, то есть когда предприятие собиралось продавать свои акции, то мы информировали всех желающих о том, какова динамика у предприятия.
Можете, Иван, назвать хотя бы по тройке предприятий из каждого из списков, там, из белого,
конечно,
из серого, из черного?
Конечно, вот, например, из черного списка это ОАО «Твелл». это Черкизовский мясоперерабатывающий завод. И это Воркута-уголь. Ну так, навскидку. Из белого списка, ну так вот, наверное, довольно интересно будет. Волжский турбинный завод, Якут-уголь и КамАЗ. А серый список, он в данном случае самый большой. Это из 130 крупнейших предприятий России. Но в него, например, попала Татнефть, Русал, Газпромнефть.
Этот самый рейтинг экологической прозрачности предприятий – это чисто такая инициатива экологов. А государство как-то пытается вам помочь?
Вы знаете, что касается крупных структур, то опрос предприятий проводился в полном партнерстве со Всемирным банком, для которого также достаточно актуальна как открытость предприятий, так и их рейтинги. Что касается государства, то скорее наше государство никак не взаимодействует и не дает никакой дополнительной ни помощи, ни отказа, ничего, потому что природоохранные структуры в государстве практически разрушены. Рассчитывать на какую-либо помощь их страны просто не приходится, потому что нечем помогать, некому.
По оценке экологов, наиболее экологически прозрачными можно назвать предприятия Приволжского и Северо-Западного округов. Большинство компаний Дальневосточного округа решили не отчитываться о своей экологической политике. Уровень прозрачности компаний Центральной России оценивается как средний. Эти данные носят исключительно информационный характер. Оценку технологиям или эффективности производства они не дают. Как говорят экологи, их цель – побудить компании к экологически ответственной политике. Почему некоторые компании предпочитают делать секрет из своей экологической политики, я спросила у главы Международного социально-экологического союза Святослава Забелина.
У нас недавно совсем состоялся разговор на заседании экологического комитета РСПП. Там как раз была представительница Новолипецкого металлургического завода, который совсем уж в черном списке, и нашего давнего оппонента Северстали. Мотивировка, вот им кажется, что публикация данных об их экологических издержках будет плохо влиять на имидж предприятия и вызывать ущерб, ну, экономический, наверное. Некий перелом в этом плане даже в сознании менеджмента наших компаний произошел 2 года назад, когда перед нами раскрыли информацию самые крупные компании России. Это РАОС, Лукойл, Газпром, Роснефть, ну и далее по списку. Сейчас у нас примерно 60% компаний так или иначе раскрывают свою экологическую отчетность перед нами, перед общественной организацией. Государственные структуры, если вы знаете, у нас в таком состоянии, что они не только спросить, они ответить-то ни на что не могут. Поэтому у нас нет как раз спроса со стороны государства на этом фронте. Никакого. Реальный спрос на такого рода информацию формируется на фондовых рынках зарубежных. Вот там наши рейтинги, вернее, наши оценки, уж если быть совершенно точным, потому что мы оцениваем экологические издержки предприятия, а рейтинги – это уже вторичный, это как бы вторичный продукт. Там это было замечено, потому что в нашей системе нулевая коррупционная составляющая. Только объективные данные. Сбросы-выбросы, площади, занятые отходами, площади затопленных земель и никаких субъективных оценок. Это было замечено, и все те, кто заинтересован в своем уже международном лице и вообще в повышении конкурентоспособности на международных рынках, отреагировали.
А можете назвать по 2-3 предприятия из белого, серого и черного списков?
Поскольку там уже даже опубликовано белый список, начинаем с автодизеля, кончаем Якут-углем, КамАЗ тут есть, Пластик Сызрань есть, ОГК-3 вот есть, 14 черных, ну, начиная с Апатита, Балтика, Бельдан, Воркута-уголь, Казанский вертолетный, Кузбасс-разрез угли, вот Новолипецкий металлургический лапчик, Черкизовский мясоперерабатывающий. Вот, кстати, очень дурно пока что, с точки зрения, кстати, потребителя, реагируют на наши запросы пищевики.
Эти предприятия из черного списка, они каким-то образом пытаются оспорить свое пребывание в этом черном списке? Как они себя ведут, когда узнают, что они вот в этом списке?
Да, мы из Новолипецкого металлургического завода на заседании в РСПП устроил фактически истерику, что мы вот роняем их светлый образ. Пришлось им объяснять, что если какая цифра вам не понравилась, то обратитесь в суд, пожалуйста. Мы с удовольствием там с вами встретимся.
По мнению экспертов, экологическая открытость приносит выгоду самому предприятию. Чем она выше, тем больше вес имеет компания на фондовых рынках. Так, к примеру, произошло с предприятием ОГК-3, третьей генерирующей компанией оптового рынка электроэнергии. Попав в белый список Greenpeace, ему удалось продать свои акции в 2 раза дороже, чем планировалось. Об этом мне рассказал представитель департамента эксплуатации ОГК-3 Виталий Сердюков.
Мы занимаемся производством и сбытом электро- и теплоэнергии. В состав компании входит 6 электростанций, размещенных по всей России, в общем, от Дальнего Востока до Северо-Запада. Мы попали в белый список, то есть в список предприятий, которые в полном объеме и в сроки, которые были предложены Гринписом, предоставили всю их интересующую информацию относительно вот воздействия на окружающую среду. На самом деле не так много предприятий в полном объеме представили эту информацию. По нашим сведениям, мы единственное предприятие электроэнергетики российской, которое попало в этот белый список.
А как вы вообще относитесь к инициативе Greenpeace?
Особых секретов нет. В экологической политике нашего предприятия написано, что мы обязуемся вести активную экологическую политику, информационную в области экологии. То есть не просто ждать неких запросов, вопросов, которые бы нам направляли общественные организации, а самим предлагать эту информацию для общественности, потому что мы понимаем, что экологические аспекты нашей деятельности – это один из наиболее важных факторов, которые интересует общественность на самом деле.
Экологическая прозрачность предприятия – это выгодно?
Как показывает последний опыт наш с дополнительной эмиссией акций, он действительно может приносить определенную выгоду и материальную. В качестве претендентов на покупку акций выступали более 20 предприятий и российских, и зарубежных. И нужно сказать, что все они интересовались активно экологическими аспектами нашей деятельности, возможным наличием каких-то конфликтов с органами власти или с общественностью в области экологии.
То есть вам удалось выгоднее продать свои акции?
Да, отчасти за счет того, что мы не скрывали никаких аспектов нашей экологической деятельности.
Намного выгоднее, извините за нескромный вопрос. Да,
практически в 2 раза от планируемой цены.
А как у вас вообще формируется экологическая политика на предприятии?
Экологическая политика – это, вообще говоря, документ, в котором сформулированы основные направления нашей природоохранной деятельности и цели, контрольные показатели, по которым мы оцениваем достижение этих экологических целей. Одним из направлений в экологической политике является активная информационная политика взаимодействия с общественностью по вопросам экологии. Можно, наверное, говорить о том, что все-таки внимание и ресурсы, которые тратятся предприятиями, они возрастают. Отчасти это связано и с ужесточением экологического законодательства. Правда, тут есть разные сложности. Мне кажется, что уровень внимания к этим проблемам повышается.
Полный список предприятий, которые оценивали экологи, можно найти на сайтах Greenpeace и Международного социально-экологического союза. Экологи надеются, что черный и серый списки компаний будут год от года сокращаться, а белый расширяться.
О списке экологической прозрачности российских предприятий рассказывала Любовь Чижова. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Время и мир», аналитический журнал. Одним из основных постулатов эволюционного развития признается конкуренция. В борьбе за существование побеждает сильнейший. Так считалось с момента появления теории Чарльза Дарвина. Но сегодня ученые выделили еще один не менее мощный двигатель эволюции. Это симбиоз или взаимовыгодное сотрудничество организмов. Оказывается, все основные этапы качественного усложнения животной и растительной организации взял на себя именно симбиоз. О роли симбиоза на первых этапах органической жизни на Земле рассказывает сотрудник Палеонтологического института Российской академии наук, доктор биологических наук Александр Марков. С ним беседует Александр Костинский.
Александр, на мой взгляд, многие критики дарвиновской теории именно симбиоз не учитывали как важнейший принцип эволюции.
Да, вы, конечно, правы. И здесь есть несколько аспектов. Во-первых, нужно сказать, что Дарвин в своей знаменитой книге сделал акцент на такой метафоре «борьба за существование». Здесь, по-видимому, отчасти сказался и дух эпохи, потому что, какое это было время? Вторая половина XIX века, когда еще...
Варварский капитализм.
Капитализм, да, был еще с не очень человеческим лицом. И действительно, борьба, конкуренция, классовая борьба, все это было очень сильно выражено. Переносили это на общество. Вроде бы, кто сильнее, тот и прав. Если выживает сильнейший, то, значит, слабейшему туда и дорога. И всякие прочие спекуляции такого рода. Но в чем ошибочность этих рассуждений? В том, что надо понимать, что ни в каком, даже в самом жестоком коллективе, как, например, там армия или тюрьма, да, невозможна борьба всех против всех. Обязательно будут возникать какие-то альянсы, какие-то союзы, неизбежно будет возникать кооперация. И, безусловно, мы наблюдаем в развитии жизни на Земле, что кооперации все пронизано сверху донизу. И тут еще надо сказать, что сейчас очень хорошо понимают эволюционисты-теоретики, что жизнь предъявляет к живым организмам очень разнообразные многочисленные требования. То есть нужно и добывать себе пропитание, и защищаться от хищников, заботиться о потомстве, при этом быть приспособленным и к данной температуре, и к этой пище. И невозможно такую сложную систему, как организм, одновременно по всем показателям абсолютно довести до совершенства. То есть приходится всегда жертвовать чем-то ради чего-то другого. Поэтому эволюция отдельных видов – это бесконечный поиск компромиссов между вот этими противоречивыми требованиями, и отсюда неизбежная ограниченность каждого отдельного существа, которое не может быть замечательным специалистом всех профилей сразу. И, соответственно, какой самый простой путь преодоления этой ограниченности? Это кооперация специалистов разного профиля.
Интересно звучит, да? Кооперация специалистов разного профиля, когда мы говорим вообще-то о разных организмах.
Да, ну, а разные организмы, это ведь и есть, с точки зрения экологии, специалисты разного профиля.
Александр, расскажите, а когда началась эта кооперация?
Начать можно с самого момента зарождения жизни, хотя науке в настоящее время неизвестно во всех деталях, как именно зародилась жизнь, но есть признаки, по которым можно судить о том, что симбиоз, кооперация разных объектов, пока скажем так, была с самого начала. Ну вот, есть такая версия, что белки и нуклеиновые кислоты, два основных класса молекул, из которых сложны все организмы, они, по-видимому, как-то сначала по отдельности более-менее друг от друга зарождались. Это видно из их химического состава. Вот очень странная вещь, который заставляет задуматься, в нуклеиновых кислотах много фосфора, но нет серы. В белках наоборот, в них совершенно нет фосфора, но зато есть сера. Это наводит на мысль, что как химические молекулы они могли в разных местах появляться.
И, может быть, даже в разные эпохи, когда доминировали и были легче доступны разные химические элементы.
Ну, может быть, и так. И крупнейшие эволюционисты и микробиологи, они не могут себе иначе представить самые первые шаги эволюции жизни, как последовательные кооперации и симбиозы разных химических, геохимических циклов между собой.
То есть это еще добиологически, можно сказать, это еще какие-то сложные химические превращения, когда конкурировали фактически еще не существа, а химические реакции, да?
Да-да-да.
То есть это будем так называть химический этап эволюции, да?
Да, химический этап эволюции, который сейчас активно исследуется экспериментально. И, в общем, ясно, что без кооперации там ничего бы не пошло. И ясно, что у самых первых организмов был очень интенсивный обмен генами, так называемый горизонтальный перенос, который тоже представляет собой проявление симбиоза, потому что фактически, когда два разных организма обмениваются генами, то это получается, что в одном потомке реализуются наследственные программы двух разных организмов. Это самое обычное явление в мире бактерий, то есть безъядерных, у которых клетка не имеет ядра.
Но это мы уже следующий этап от химического, мы перешли к простейшим, да, существам.
Совершенно верно. И вот древнейшие следы жизни, которые мы видим в палеонтологической летописи, появляются где-то 3,7-3,8 миллиарда лет назад, но это только химические следы, а уже какие-то макроскопические следы, это так называемые строматолиты, они появляются примерно 3,5 миллиарда лет назад первые. Это слоистые такие образования, которые, как сейчас известно, производятся симбиотическими комплексами вот этих прокариот. Это фактически был единый организм. Они сейчас сохранились, такие сообщества, во всяких экстремальных местообитаниях, например, в горячих источниках или в пересоленных лагунах. Это такие коврики слоистые, вполне макроскопических размеров, толщиной несколько миллиметров или даже несколько сантиметров.
А из чего эти коврики состоят?
Из бактерий. И там несколько слоев, и там много видов живет этих микробов, и они все между собой находятся в симбиозе. Ну, то есть, в случае микробных сообществ, симбиоз позволяет им замкнуть биохимические циклы. То есть, те продукты, которые выделяют в качестве отходов жизнедеятельности одни микробы, они потребляются другими микробами, которые выделяют свои отходы, а эти отходы употребляются третьими, которые в качестве отходов выделяют то, что необходимо первым. качестве пищи.
Вместе, да?
Да. Древнейшие микробные сообщества, по-видимому, состояли из трех основных компонентов, если так очень сильно упрощать. Первое — это фотосинтезирующие организмы, которые использовали энергию Солнца, синтезировали органические вещества из углекислого газа. Для этого им был необходим сероводород. А выделяли они в качестве отходов жизнедеятельности сульфат, SO4, или серу. Второй компонент – это бродильщики, бактерии, которые сбраживают органику и выделяют в качестве отходов водород. И так у нас накапливается сульфат и водород. И вот третий компонент, который замыкал весь этот цикл – сульфат-редукторы, так называемые, которые брали этот сульфат, этот водород, проводили химическую реакцию, за счет этого получали энергию себе, синтезировали органику сами и производили в качестве побочного продукта сероводород, который необходим, соответственно, фотосинтетикам. И получается замкнутый цикл.
То есть они все друг другу как бы помогают, да?
Да, они все кормят друг друга своими отходами.
И все получают плюс энергетически, начиная, ну, а, естественно, основной источник Солнца, да, в этом случае?
В этом случае основной источник Солнца, да. Ну, это вообще основной источник энергии для жизни на Земле, хотя и не единственный. И вот такое микробное сообщество, по-видимому, стало тем местом, где зародилась сложная клетка.
Сложная клетка.
Да, уже сложная клетка. Вот такая, из которой наше тело, например, построено. Начался этот процесс с того, что фотосинтезирующие микробы научились обходиться без сероводорода, о котором мы говорили. Стали использовать воду для восстановления СО2 и синтеза органики. Не сероводород, а воду. При этом в качестве побочного продукта стал выделяться свободный кислород.
О2.
О2, да. То есть, с одной стороны, они получили преимущество, им не нужен экзотический сероводород, а вода есть в неограниченном количестве везде. Но, с другой стороны, они стали производить кислород, который для тогдашних живых существ был очень сильным ядом.
Кислород – сильный окислитель.
Да, да. И для организмов, не приспособленных к этому, это страшный яд. Значит, оказалось, что этот яд, новый кислород, если его употребить
правильно,
позволяет с очень большой энергетической выгодой окислять органику. Это гораздо выгоднее, чем брожение.
Вот митохондрии из них, да, из освоивших кислородное питание?
Да, вот эти бактерии, которые научились дышать кислородом, стали митохондриями, а те бактерии, которые их проглотили, они стали, ну, основой сложной клетки эукариотической. И так, собственно, появилась та клетка, из которой сложены тела всех животных и грибов.
То есть митохондрии вначале были отдельными организмами. И это видно, что у них есть собственная кольцевая молекула ДНК. А потом, попав в клетку, они настолько они вошли в симбиоз с другими клетками, внутри которых они жили, что теперь их нельзя выпустить отдельно жить, да?
Да, они сейчас не могут жить вне клетки, что неудивительно, потому что уже там такая интеграция произошла. Большая часть их генов митохондриальных перекочевала в ядро. Но, тем не менее, митохондрия по-прежнему остается вполне узнаваемой, что это бактерия бывшая.
А еще есть такие вот, ну, знаменитые бактерии?
Чтобы появилась растительная клетка, произошел еще один акт симбиоза. Вот уже эта клетка, которая была с митохондриями, она проглотила следующих симбионтов. Это тех самых бактерий, которые освоили кислородный фотосинтез. Их называют цианобактериями. И вот вдобавок к митохондриям они приобрели еще и пластиды, органеллы фотосинтеза, которые происходят от симбиотических фотосинтезирующих бактерий, а именно цианобактерий.
Этот симбиоз привел к разделению животных и растений вообще-то, да?
Да, по сути дела, да. Что касается растений, то когда появились вот эти первые растительные клетки, это были одноклеточные водоросли. Это уже организм, который может существовать практически автономно. Он образовался в результате тройного симбиоза, у него все есть уже. Это как бы маленькая экосистема, которая вот слилась в единый организм и поплыла себе. Она уже самодостаточна. Но она-то самодостаточна, но она сама представляла очень выгодного симбионта для тех, кто еще не был настолько самодостаточен. И их глотали и делали симбионтами другие организмы.
То есть симбиоз иногда выгоднее проглотить и не съесть, проглотить и сделать фактически своим другом, там, товарищем, соратником.
Да, конечно, и проглотить, и сделать другом. Но это как до человека в какой-то момент дошло, что если зерна не съесть сразу, а посадить в землю, то, глядишь, из них больше вырастет. Ну, вот тот же принцип кооперации, конечно. Когда появилась вот эта первая сложная клетка, имевшая митохондрии, и клеточное ядро, которое появилось... Одни думают раньше, другие думают позже, чем митохондрии. Но для нас сейчас не столь важно. Вот эта клетка, она еще продолжала заглатывать всяких разных бактерий. Вот если мы посмотрим на современных одноклеточных эукариот, это не бактерии, это одноклеточные организмы со сложной клеткой. простейшие их называют, амебы, инфузории, они все напичканы разными симбиотическими бактериями. Они их используют для самых разных целей.
То есть классические критики дарвинизма говорят, ну, понимаете, как может такой сложный организм появиться из каких-то случайных мутаций? А теперь мы видим, что вообще-то довольно простые организмы, ну, они быстро усложнялись, входя в симбиоз, и фактически из нескольких микробов появилась сложная клетка.
Да, совершенно верно. Это, пожалуй, основной способ, при помощи которого эволюция создает новую сложность, более качественные вот эти вот переходы. Но это не обязательно, не всегда это симбиоз разных видов. Ну, как в случае многоклеточности, это одинаковые клетки, но в разной среде они по-разному развиваются и так далее. Но общий принцип вот этот – размножение, дифференцировка, потом объединение в новые сложные системы.
Сотрудником Палеонтологического института Российской академии наук Александром Марковым беседовал Александр Костинский. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Тексты и аудиозаписи этой программы вы можете найти в интернете по адресу svobodanews.ru. Этот выпуск подготовили продюсер Андрей Амочкин и редактор Петр Валь, ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщение на пейджер. Я, Владимир Карамурза, жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу, 23 часа после новостей. Повтор программы в 5 часов утра.
Какой, по-вашему, будет Россия через 20 лет?
Революция будет. Революция в 2017-м. Бедным же не нравится ходить там попрошайничать туда-сюда. Надоело им это все. Ну, поэтому будет, наверное.
Хочу надеяться, что через 20 лет у нас будет серьезная власть, которая будет заботиться просто о людях. И что наши дети смогут получить образование, смогут устроиться на работу. И действительно можно будет реально приобрести какое-то жилье. Вот это вот самое главное.
Мало что изменится. Единственный выход России из того положения, в котором она находится, это бросить все на развитие деревни. А иначе не получится. А через 20 лет-то наши пустые деревни займут другие.
Хотелось бы так, чтобы какая-то Россия осталась за Уралом, либо после Урала. Но мы будем такой китайской провинции не очень развитой. Ну что здесь? Алмазы, скорее всего, крупные, богатые какие-нибудь мандарины заберут себе.
Слушайте «Радио Свобода». Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7220, 9465 и 9585. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».